Юлия Антонова Андерсон. «Колдовство в Скандинавии. Представление о дьяволе, процессы над ведьмами и ведовство». Читает автор. Часть первая. Дьявол. Глава 1. Откуда взялся дьявол? Дьявол не сразу вошел в мир людей. Для многих он был одним из представителей нечисти, знакомый скандинавам с незапамятных времен. В более поздних преданиях главными действующими лицами одних и тех же сюжетов выступали, например, как Водяной, так и Дьявол. В одних историях Водяной, превратившись в красивого юношу, забирал к себе влюбленную девушку, в других это делал Сатана. Главным отличием природных духов от черта была среда обитания. За первыми закреплялось конкретное место — лес, озеро или двор. Дьявола же можно было встретить везде. Христианизация внесла свои коррективы в представление северян об устройстве мира. В церквях разъясняли, откуда взялись демоны, но эти истории адаптировались под местные реалии. Так в Швеции родилось поверье, будто при сотворении мира изгнанный дьявол вызвал трехдневный дождь из сочувствовавших ему ангелов. Угодившие в море стали русалками, в лес — эльфами и эльфийками, в горы — троллями, на крыше домов или будущие земельные участки — домовыми томтонами. Сноска. Томтон — персонаж шведского фольклора, обитающий во дворе хутора. Томтон помогает по хозяйству и следит за тем, чтобы работники содержали двор и скот в чистоте. За свои услуги Томтон обычно получал порцию рождественской рисовой каши с кусочком масла или меда. В Норвегии история представлялась несколько по-иному. Дьявол воспротивился Богу и занял его трон. Поддержавшие его стали демонами-троллями, ну а те, кто на словах согласился с его правлением, но внутренне противился ему, превратились в земных духов. На первых порах скандинавский дьявол даже не был абсолютным воплощением зла. Да, таковым его называла церковь, но в сознании простых крестьян каждый дух мог быть и добрым, и злым. Все зависело от того, как себя с ним вести. Так дело обстояло и с самим дьяволом. С одной стороны, он вредит людям, но с другой — представляется радушным хозяином, приглашающим на шикарные пиры и устраивающим первоклассные развлечения. Правда, в соответствии с христианскими канонами, такие занятия не могли закончиться чем-то хорошим. Так и возникли рассказы о шабашах, которые приводили его участников на костер. Колдовские процессы Швеции проходили на фоне окончательного становления христианства, когда церковь решила раз и навсегда покончить с языческими духами природы и приравняла их всех к дьяволу. В ранних судебных протоколах крестьяне говорят о лесных девах и Одине. Священники же на это отвечают. Речь в них идет о сатане. В 1689 году в Швеции издали катехизис с комментариями Олауса Свибелиуса «Годы жизни 1624-1700», который предостерегал читателя от поиска помощи дьявола и его сподручных, таких как колдуны, знахари, целители, лесные девы, томтоны и им подобные существа. Глава 2. Каким дьявола видели художники? В разных культурах и в разные эпохи сатану изображали по-разному. Так византийские демоны, как правило, небольшие фигуры, часто обнаженные и с маленькими крыльями, похожие на тень. Они парят в воздухе, появляясь в образе то человека, то птицы, то дракона или чего-то среднего между человеком и животным. В Европе эти изображения стали популярны в X веке, когда Скандинавия только приняла христианство. В XII веке произошла переориентация искусства, и на образ дьявола стала влиять греческая мифология, прежде всего сатиры. Эти существа одолжили обновленному сатане длинные уши, шерсть, звериные ноги, хвост и рога. Это, в полном символизме искусства Средневековья, напоминало о необузданной звериной сексуальности. Так, рога — это фаллический символ и аллюзия на рог изобилия, а также олицетворение власти и силы. При этом визуально рога походили на полумесяц, а значит, ассоциировались еще и с подземельем и тьмой. В художественных, не церковных описаниях у дьявола отмечали наличие копыт, но на живописи это почти не сказалось. Вместо этого сатане приписывали острые когти и лапы хищных птиц. К XVI веку в Германии и Франции популярность приобрел образ черта с широким ухмыляющимся ртом, длинным языком, огромными зубами, иногда с клыками, похожими на кабанье. Его лицо внушало страх и ужас. Художникам, изображавшим сатану, зачастую предоставлялась полная свобода. У одних чертей выросли крылья, у других — свисающая грудь, у третьих — крючковатый нос. Одним словом, континентальный дьявол мог бы стать идеальным героем современных фильмов ужасов. Что же происходило в Швеции? Во времена крещения Скандинавии дьявола воспринимали рыжим. Возможно, его сравнивали с Тором, главным конкурентом нового христианского бога. Постепенно образ дополнили типичные атрибуты черта – хищные когти, рога и хвост. Средневековые художники, черпавшие вдохновение в европейских источниках, нередко добавляли ему несколько лиц и рога не только на голове, но и на коленях. Подобные изображения присутствовали в большинстве старых шведских церквей. О работе художников над образом черта слагали легенды. Так иногда в портретном сходстве сомневался сам дьявол, якобы выходил он чересчур страшным. Порой сатана не просто жаловался, но даже выдергивал лестницу из-под ног живописца, выражая таким образом свое недовольство. При этом все художники знали, если посостязаться с дьяволом в колкостях, он перестанет докучать. В Фагерхульте в провинции Сконе работе мастера ничто не мешало, пока он занимался портретами Иисуса и святых. Но как только дело дошло до черта, тот каждый день стал являться в церковь. Увидев, как его изобразил художник, дьявол воскликнул: «Ну нет, я выхожу у тебя гораздо страшнее, чем есть на самом деле». Но художник не растерялся и парировал: «Как бы я ни старался, я не смогу изобразить настоящего тебя. В действительности ты куда ужаснее». Черт испугался и больше не показывался на глаза живописцу. Эта легенда получила развитие в XVIII веке, когда в Швецию прибыл немецкий художник Кристиан фон Шонфельд. Годы жизни 1661 или 62 по 1742. Он расписал несколько церквей в западной части страны, где, если верить преданиям, тоже страдал от издевательств черта. Как-то ночью к Шонфельду подошел дьявол и спросил, почему он выходит таким уродливым. «Подожди до завтра», — ответил художник. «Утром я пририсую тебе рога. Вот тогда ты и впрямь станешь страшным». Дьявольская Библия. Отличным свидетельством того, каким дьявола представляли в средневековой Европе, служит добытый Швецией трофей — Дьявольская Библия, созданная в Богемии около 800 лет назад. Это 310 пергаментных страниц размером 89 на 49 сантиметров, общим весом 75 килограмм. Одним словом, самая большая в мире рукопись Средневековья. Она включает библейские исторические тексты, магические заклинания и проклятия. Манускрипт известен прежде всего огромным изображением дьявола. Именно благодаря ему книга и получила свое неофициальное название. Согласно легенде, провинившегося монаха хотели заживо замуровать за грехи, но обещали помиловать, если он за ночь создаст столь внушительный труд. Приступив к работе, монах понял, что так быстро ему не справиться, и обратился за помощью к дьяволу. Тот согласился, но выдвинул два условия — поместить в книге его портрет и отдать черту душу. Монах согласился. К утру труд был закончен, но священнослужителя обуревала тревога. Ему совсем не хотелось отдавать душу дьяволу. В надежде на спасение он принялся молиться Деве Марии. Она услышала его просьбу и протянула ему руку, но смерть настигла его раньше, чем он успел схватиться за нее и освободиться от клятвы. С Библией дьявола связывают и другую легенду. В XIX веке в Королевской библиотеке, где хранится это монументальное произведение, один из охранников ненароком задремал. Рабочий день подошел к концу, и вахтера случайно заперли. Когда он проснулся, то увидел, как книги, покинув полки, принялись парить в воздухе. Внезапно забили огромные сломанные часы. Тома вокруг дьявольской Библии разлетелись в стороны, уступая ей дорогу, и та закружилась в безумном танце. Наутро охранника нашли с помутившимся рассудком. Церковные сюжеты с дьяволом. Во многих странах изображение черта в священном храме – редкое явление. В Швеции тоже предпринимались попытки запрещать портреты дьявола. Например, это сделал будущий король Карл IX, годы жизни 1550 по 1611, даты правления 1599 по 1611. В конце XVI века, правда, только в новых церквях, находившихся в его ведении провинции Сёдерманланд. Здесь в те времена появлялись в основном орнаменты, а не сюжеты. В целом же до XVI столетия церкви и монастыри были единственными местами Скандинавии, где простой люд мог увидеть дьявола и ужаснуться его внешнему виду и поступкам. Наиболее древние изображения дьявола сохранились в каменных церквях Готланда. Здесь есть и примечательные порталы с рельефами, и купели эпохи раннего Средневековья, и настенная роспись. Единой иконографии пока еще не сложилось, и черти представлены по-разному. К концу XII века в Скандинавии появляется более определенный образ дьявола. Он либо искушает Христа, либо, в виде похожего на животное существа, принимает жертву Каина. Эти сюжеты приходят в Швецию из Дании, куда попадают с континента. Типичный пример новой иконографии – роспись в Скархульдской церкви в бывшей датской провинции Сконе. Дьявола здесь бьют палкой, из-за чего его тошнит, а из зада летят экскременты. Между ног сатаны находится второе лицо, явное наследие континентальной европейской традиции. В Швеции вторую голову обычно рисовали на животе. Примечательно, что оно весьма сильно напоминает герб Швеции. По одной из теорий, это своеобразная месть, возводившей храм дамы, чей муж-датчанин погиб в войне со Швецией. Вскоре появляются новые сцены. В виде змея или дракона дьявол борется с архангелом Михаилом или искушает Еву. Постепенно дьявол начинает походить на звероподобного человека в темной или двухцветной одежде, иногда смахивающей на наряд Арлекина. Одновременно фигуры людей помещают в пасть дьявола, намек на то, как легко слабой натуре оказаться во власти зла. Ранние изображения дьявола встречаются в первую очередь в шведских средневековых церквях. Чаще всего он фигурирует в следующих сценах. Первое. Дьявол участвует в процедуре взвешивания души. Второе. Дьявол встречает грешника в преисподней. Третье. Дьявол дарит ведьме башмаки. Четвертое. Дьявол помогает ведьме сделать масло. Пятое. Дьявол записывает грехи. Шестое. Дьявол поет грешника. Седьмое. В более поздних церквях представлены традиционные муки ада. Дьявол взвешивает души. В шведских церквях дьявола можно увидеть в известной сцене взвешивания души императора Генриха. По легенде, он усомнился в верности жены и назначил ей испытание – пройти по раскаленным сошнякам. Испытание она выдержала. Генрих раскаялся в содеянном и, вымаливая Божье прощение, подарил золотой кубок монастырю в Мерзебурге. После смерти все его деяния очутились на чашах весов архангела Михаила. Вокруг чаши с грехами танцуют и летают демоны. Они прибегают к различного рода хитростям, чтобы неблаговидные поступки перевесили. Например, залезают в чашу или хватаются за нее. Если бы не дар монастырю, о котором в последний момент вспоминает архангел, грехи Генриха перевесили бы, и император очутился бы в аду. Сноска. На многих шведских изображениях, относящихся к позднему Средневековью, на перевешивающей чаше весов помещена купель как указание на первостепенную роль крещения в жизни человека. Обряд крещения и принятие новой веры, по мнению теологов, зачастую перевешивал совершенные им грехи. обжигающий напиток. В XIV веке в Европе появляются изображения грешников, которых черти угощают дьявольским напитком. Такое наказание не встречается в церковных произведениях и полностью является плодом народного творчества. Сюжет стал популярным во всей Европе, и Швеция не была исключением. В церкви Тенста представлен монах в белых одеяниях в окружении демонов. Один прижимает его к скамье, другой высыпает ему в рот нечто, напоминающее монеты. Подобная сцена была и в ныне снесенной церкви Бункефлу в провинции Сконе. Там на стене был изображен почти обнаженный человек, сидевший на раскаленной печи. Похожий на шута дьявол раздувает меха, другой дразнит грешника неприличными жестами. Третий втыкает в рот жертвы воронку и вливает в горло расплавленный металл. В несколько преображенном виде эта легенда дошла и до входившей в состав Швеции Финляндии. В местных церквях нет похожих росписей, зато устная традиция сохранилась до наших дней. Рассказывают, что однажды господин позволил слуге отпраздновать Рождество дома. Тот уехал в тонкой рубахе, но на улице стоял сильный мороз, и мужчина скончался. Его тело обнаружил Иисус и забрал невинно погибшую душу к себе на небеса. Здесь умершего ждали яства и напитки в серебряном и золотом горшках. Когда вскоре в тех краях умер богач, ему дали горящий кувшин, полный лягушек и извивающихся змей. «Отведай эти блюда и испейте напитки. Пива-то тебе и так хватало, пока ты был господином и командовал другими». Дьявол и телячья шкура. В средние века многие верили. Дьявола допускают в церковь, чтобы он, с разрешения высших сил, вел список человеческих грехов. Таковых было немало. Смешки, сплетни, болтовня, ссоры во время службы считались серьезными проступками. Все это сатана и фиксировал, занимая место где-нибудь у алтаря и наблюдая за происходящим. Вооружившись пером и пергаментом из телячьей шкуры, способной растягиваться до невероятных размеров, он скрупулезно записывал имена всех провинившихся. Именно такие сцены сохранились в некоторых средневековых шведских церквях. Для народа большую проблему представляли долгие проповеди. Так, в Андерсторпе в провинции Смоланд прихожане жаловались, что пастор держал их в церкви с 9 утра до 3 часов дня. Сама проповедь при этом была скучна и совершенно не близка прихожанам. Неудивительно, что многие на таких местах засыпали. В Дании в 1645 году даже вышло распоряжение, согласно которому необходимо было выделить специальных людей, которые бы ходили по храму с длинными клюками и били по голове задремавших. Подобное практиковалось и в Швеции. Такой охранник должен был выходить к пастве, как только священник поднимался на кафедру. Он вооружался длинной деревянной палкой, на конце которой висел колокольчик. Увидев задремавшего, охранник звенел у уха сони. Если это не помогало, прихожанину выписывали денежный штраф. В XVIII-XIX веках в моду вошли крошечные емкости с пахучими травами. Простой люд спасался дешевыми мешочками с пижмой и сопом и полынью. Женщины побогаче клали травы в дорогие миниатюрные серебряные шкатулки, иногда в виде сердечка. Мужчин выручал жевательный табак. А заснувших бытовало такое предание. Каждое воскресенье на службу являлся дьявол. Цель у него была одна — записать имена всех, кто клюет носом. Как-то в погожий летний денек в церковь пришли люди. Многие встали еще засветло, до храма дорога была не близкой, и потому на долгой и скучной проповеди все заснули. Лишь один старик оставался начеку и увидел, что притаился у алтаря дьявол с двумя рогами на лбу, когтями и копытами. То и дело оглядывал он прихожан, да записывал на велении имена задремавших. Тех было так много, что место на шкуре кончилось. Схватил он тогда один конец зубами, другой — когтями и с силой потянул. Но тут выскользнул из его зубов кусочек шкуры, потерял дьявол равновесие, упал и ударился об алтарь так громко, что затряслись церковные стены.